«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, уважаемые подписчики программы. Сегодня четверг, 17:00, и по традиции мы встречаемся с вами в этой студии. Сегодня экспертом нашей передачи будет гость. Знакомьтесь, Светлана Аркадьевна Ярман, врач, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук. И сразу же становится понятно, что в основном...
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста. И сразу же становится понятно, что сегодня мы приглашаем к нашим экранам в большей степени женщин. Хотя мужчины тоже могут принять участие в обсуждении темы «Искусственное оплодотворение». Мы поговорим о том, о чем говорят сейчас очень многие. Хотя ЭКО сколько лет? Не так давно, наверное, появилась эта наука.
Уже больше 30 лет.
Все равно молодая, ЭКО, я считаю.
Молодая, но быстро развивающаяся наука.
И наблюдая за тем, что происходит в холлах клиник, я смотрю, что практически нет ни одного свободного диванчика, стульчика. Люди идут, идут, идут решать свои вопросы.
Да, потребность в отделениях экстракорпорального оплодотворения, она есть. И пока особо мы не видим уменьшения количества пациентов, что
Светлана,
их количество снижается.
Я предложу мужчинам принять участие в нашей передаче в плане участия в соцопросе. Дорогие друзья, скажите, вы за или против искусственного оплодотворения? И сейчас все-таки, обращаясь к женщинам, я хочу им сказать, дорогие мои, не зря возникла тема этой передачи. Несколько четвергов назад у нас появилась запись. Одна из подписчиц написала о том, что она очень страдает от того, что не может иметь детей. Освободившись из мест лишения свободы, где она провела более 10 лет, она вышла уже взрослой женщиной. И, собственно говоря, вот эта проблема стала очень остро. Светлана Аркадьевна, поговорим об этом.
С удовольствием.
Но начнем все-таки с представления вас как врача. Когда случился ваш выбор как медика будущего? Когда вы приняли решение, что будете именно акушером-гинекологом?
Как у нас в жизни, ничего случайного не бывает, и встречи у нас не случайные. Поэтому, когда я поступала в институт на подготовительных курсах, познакомилась с замечательным человеком, с акушеркой, которая работала в каких-то отдаленных районах. И она настолько ярко рассказала, описала мне акушерство, свою профессию, что я уже тогда понимала, поступая в институт, что я хочу быть акушером-гинекологом исключительно. Угу. И если я не там, то значит, я вне медицины вообще. То есть вопрос стоял так категорически. К счастью, так получилось, что на последнем курсе у нас был отбор 8 человек, группа акушеров-гинекологов из всего курса 100 человек, даже 120 человек у нас выпуск был. Угу. Вот, и мне посчастливилось попасть в эту группу и осуществить свою мечту. Поэтому я в медицине, я в акушерстве гинекологии.
Сколько лет вы уже в профессии?
26 лет.
Ни разу не жалели?
Нет, нет.
Женская аудитория такая сложная?
Сложная, но получаешь, наверное, и какую-то энергетическую такую подпитку от своей работы. Угу. Бывают и сложные моменты, конечно, и слезы в кабинете, ты понимаешь, что ты не можешь ничем помочь. Вот, но позитивные моменты, они перевешивают. Счастье, которое даришь, ГЧ, которое... гормон беременности, который, на который сдают женщины после ЭКО, их положительные результаты, ну и рождение здоровых детишек – это вообще счастье.
Сторонников ЭКО так же много, как и противников, потому что многие считают, что искусственное оплодотворение – это вмешательство в планы Божьи. Об этом чуть позже мы поговорим с вами. Наверняка и вы с этим сталкивались, и я, готовясь к этой передаче, тоже услышала несколько мнений, потому что мне интересно было, что думают наши подписчики об искусственном оплодотворении. Но еще мне хотелось бы рассказать о той стороне вашей жизни. Невероятно, я впервые встречаюсь с врачом-акушером-гинекологом, который категорически против абортов.
Да.
Может быть, я не столь много общалась с врачами-гинекологами, Но в моей практике вот вы человек, который категорически против. Почему?
Я категорически против, и никогда в своей профессии я не делала абортов. И даже были моменты, когда стоял вопрос, или увольняйся, или делай, что делают все гинекологи, что это входит в твои обязанности, если ты выбрала эту специальность. Mm-hmm. Вот. Но я пыталась доказать, что это не так, я имею право все-таки выбирать в своей работе то, что мне ближе по душе. Вот. Категорически против абортов. Почему?
Конечно. Конечно, хочется услышать ответ.
Почему? Ну, потому что, во-первых, это детоубийство. Хотя рассматривается много вариантов, да? Когда считать ребенка ребенком, плод, эмбрион или еще какие-то. Вот для меня ребенок, живая душа – это со дня зачатия. Угу. Поэтому я это рассматриваю как детоубийство. Угу. Если мать готова убивать своего ребенка, не родившегося, ну… Понимаете,
многие об этом не задумываются. Они его не видят, не слышат, не чувствуют. Хотя я знаю, что есть случаи, когда и в 6, и в 7 месяцев прерывают беременность.
Вот знаете, у меня был такой случай, когда на УЗИ я смотрела пациентку, у нее было 20 недель беременности. Угу. Ну, 5 месяцев, да, грубо говоря. И она готовилась прерывать ее. И спросила меня, а какой пол ребенка? Вот мне как врачу нельзя было показывать своих эмоций, наругать ее, высказаться вообще в грубой форме, выгнать из кабинета. Но очень хотелось. Какая разница, какой пол ребенка, если ты его собралась убивать? Понимаете? То есть, ну, вот такие вещи. И, конечно,
это изначально вот в вашем сердце вот такое противостояние убийству.
Изначально я понимала и для себя тоже, я же тоже женщина, помимо того, что акушер-гинеколог, я для себя всегда понимала, что если я забеременею, я не буду делать и не смогу сделать этого никогда. А с учетом того, что сейчас есть различные методы контрацепции, предохранения, не то, что у наших мам, когда не было ни гормональной контрацепции, сейчас хорошие виды внутриматочной контрацепции есть. И поэтому женщина может выбрать, может ответственно подойти к этому, не вредя своему здоровью.
Женщины, я считаю, в том числе и молоденьких девушек, которые уже начинают жить половой жизнью.
Очень. И некоторые, вот, так скажем, ответственные молодые девушки, они приходят на прием к гинекологу. И задаются вопросом, я планирую начать половую жизнь, там, или я выхожу замуж, и мне интересно, какие варианты контрацепции вы мне предложите. И она может выбрать, и, естественно, пока не планируется беременность, какое-то время предохраняться, потом подготовиться к беременности, запланировать ее и родить здорового ребенка.
Для тех, кто только что подключился к нашей передаче, я напоминаю, дорогие друзья, что экспертом сегодня нашей программы «Короткое свидание» является врач, акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Светлана Аркадьевна Ярман. Если у вас есть вопросы или комментарии к нашей теме, мужчинам я уже дала направление, вы за или против ЭКО, искусственного оплодотворения. Ну а женщины, задавайте вопросы, потому что я знаю, их у нас огромное количество, тем более такой специалист у нас в студии сегодня. Светлана Аркадьевна, хотелось бы задать вопрос... Собственно, искусственное оплодотворение. Насколько это все просто и сложно. Вот кому бы вы порекомендовали? У нас есть среди аудитории, среди наших подписчиков, женщины, которые отбывают наказание в местах лишения свободы вот в самый-самый такой золотой возраст, когда можно рожать, с 18 до 50 лет. Вот что мы им можем посоветовать? Потому что я знаю много отчаявшихся уже девчонок, которые боятся, что выйдут в 30-35 лет или в 40, и все, и на этом их жизнь закончится. А детей хочется всем. Что скажете?
Ну, такой пик деторождения считается где-то 25 лет. Не у всех, естественно, получается выйти замуж, у кого-то какие-то другие приоритеты в это время. И я всегда за проведение такой программы отсроченного материнства. то это такое? Это возможность
Да-да-да.
Получить собственные ациты и их заморозить.
Что такое ациты? Для тех, кто не понимает.
Ациты – это те клеточки, которые находятся в яичнике женщины, которые дают продолжение роду, которые будут оплодотворяться мужскими клетками, получаться новая жизнь, эмбриончик, который будет у нас имплантироваться в полость матки, развиваться, и потом будет рождаться
ребеночек. То есть это не чье-то чужое, это свое собственное.
Это свои собственные просто, половые клетки.
Просто отложенные на хранение.
Замороженные. Угу. Слава богу, у нас есть теперь возможности и такие технологии, которые позволяют заморозить половые клетки, оставить их на хранение сколько? Сколько угодно. И 10 лет. Они будут и 10 лет. Они будут храниться. И на Западе, например, женщина родила, у нее хранились клетки, по-моему, 25 лет.
А в связи после с чем разморозки. Она так долго ждала?
Я не могу ответить за нее, но
не было,
комментариев
да?
не было. Но она через 25 лет из банка забрала, из банка хранения этих клеток, она забрала их и получила ребенка, родила.
Скажите, пожалуйста, я не буду скрывать, дорогие друзья, мне пришлось некоторое время, 2 недели поработать в проекте создания видеоролика о процедуре ЭКО. Для меня это был совершенно невероятный период времени, потому что у меня было сложившееся свое обывательское мнение, но когда я вошла вот в святая святых, в лабораторию эмбриолога, непосредственно в операционные, то, конечно, мнение у меня стало меняться о том, что я увидела и услышала собственными глазами вот этих людей, которые с надеждой приходят. Ведь приходят не только те ленивые, которые не могут забеременеть. Вот как считается, что людям самим нужно подумать о своем здоровье, а не ходить там искусственно оплодотворяться. Но и те, у кого действительно проблемы существуют со здоровьем. Вот об этом немножко можно сказать? Что является причиной бесплодия?
Вы знаете, я сначала скажу такой момент, что работая на отделении ЭКО, я всегда говорю своим пациентам, ЭКО – это крайний вариант. То есть, когда мы уже ничем не можем помочь нашим пациенткам. Это отсутствие маточных труб, внематочной беременности, воспаления, трубы удалены, другим путем мы беременность уже получить никак не сможем. Поэтому для них это экстракорпоральное оплодотворение, методики именно такие. Есть варианты тяжелого мужского бесплодия. Тоже преодолеть его, возможно, только с помощью наших методов. Если возможность есть получить беременность, подкорректировав гормональный фон, назначив какие-то препараты, и если она естественным путем забеременеет на фоне нашей коррекции, вот эти беременности, поверьте мне, знаете, какие они ценные для нас, ну, для меня, в общем-то. Они очень драгоценные, и даже больше радуюсь, чем когда мы уже делаем экстракорпоральное оплодотворение, когда пациентка не доходит, звонит и говорит, что вы знаете, а у меня тест положительный, а я забеременела, а я к вам собиралась на ЭКО. Какое счастье это.
Счастье, действительно. Любовь комментирует. Детские дома переполнены малышами, мир сошел с ума. Но, видимо, она комментирует, что зачем трудиться над своими. Я так понимаю, Любовь, вы можете дополнить, когда очень много детей в детских домах. Вот что скажете?
Вы знаете, женщина, мужчина, наверное, они хотят все-таки иметь своих близких генетических малышей, продолжение, видеть в них себя, какие-то черты своих. Своего характера, бабушек, дедушек. И поэтому, если есть возможность родить, так скажем, собственного малыша, конечно, тогда это экстракорпоральное оплодотворение будет.
Максим, полностью согласен. Обожаю детей. Александр, против. И в интернете полно детей, кому нужны родители. Но вот видите, расходится мнение. То есть, если сам не можешь родить, сходи, забери другого. А вот здесь мне хоть чужого ребенка. Помоги, подними его на ноги, вырасти его, подари ему любовь. Я не буду комментировать это, ну, потому что у каждого свое мнение, каждый принимает свое решение. Единственное, что хотелось бы спросить, а вы бы взяли чужого ребенка?
Я?
в семью. Нет, я обращаюсь сейчас и к подписчикам. И к вам, Светлана Аркадьевна, если хотите, я задам такой вопрос.
Я готова ответить, хотя, вы знаете, если ты сам не в этой ситуации, если у тебя есть дети, то, конечно, здесь можно, наверное, слукавить в какой-то степени, потому что ну, не поместить себя в эти условия, пока ты в них не побывал. Но, с другой стороны, после первого ребенка у меня было желание
взять ребенка
из детдома. Это не так просто, оказывается.
Признаюсь честно, тоже не буду лукавить. Когда стал вопрос о ребенке, сможем ли мы с мужем сами, уже будучи зрелыми людьми, иметь своего собственного, и муж мне сказал, если не получится своего, то возьмем ребенка из детского дома. То есть это решение принимается каждый раз в индивидуальном порядке, в каждой семье.
Конечно.
Но упрекать тех людей, которые хотят детей, в том числе и способом ЭКО, это не наше право. Дорогие друзья, я хочу предложить сделать небольшую паузу музыкальную в связи с тем, что мы традиционно включаем музыкальные композиции авторские. Сейчас прозвучит одна из них. Елена Рогожникова исполняет песню, которую она написала сама в местах лишения свободы. Называется «Подруга». Непосредственно видеоряд для этой песни я снимала в доме ребенка в одной из женских исправительных колоний. В этом доме ребенка проживает более 50 детей в прекрасных условиях, но все эти дети отбывали наказание вместе со своими родителями. Но наказание они не отбывали, они просто жили вместе со своими мамами до 3-летнего возраста. Затем их перераспределяют или к родственникам, или в детские дома. Это очень серьезная ситуация, вот об этом мы чуть позже и поговорим. Пожалуйста. Елена Рогожникова будет писать веселые, счастливые, радостные песни когда-нибудь?
Я над этим задумалась, хотя у меня есть песня, которая далеко не такая, как эти, просто я ее не озвучивала. Вот, и ну, иногда, мне кажется, может быть, и этот дар мне дан на то время, пока я в этих местах, а когда освобожусь, он пройдет, может, он мне именно здесь нужен, а не там, потому что творчество очень много мне дает. Ну, то есть там внутри, в душе становится чисто радостным. Ты не отвлекаешься на что-то, что тебе совсем не нужно. Ты живешь совсем другой жизнью. Когда ты этим занимаешься, ты пополняешься энергией какой-то жизненной и идешь вперед. И делаешь какие-то хорошие поступки, то есть это, из этого извлекается все только самое хорошее.
И ты, а ты как я, с тобою мы во многом схожи. Хоть не сестра, ты мне по крови, родной стала для меня. Давай обнимемся, подруга, мы с тобой. Я расскажу тебе о том, что наболело. Судьбы подарок, дружба послана с тобой. Пусть нелегко сейчас мы все преодолеем. И на душе вдруг как-то сразу потеплее. Я знаю, только ты одна меня поймешь. Поверь, и это для меня бесценно. Дороги наши скоро разойдутся. Мне будет трудно без тебя. Ты это все прошла и знаешь. Пиши хоть письма иногда. Я так хочу, чтоб у тебя все получилось. О чем мечтала, все сбылось. Я буду боку за тебя молиться, чтобы от всех невзгод и горя уберег. Давай обнимемся, подруга, мы с тобой. Я расскажу тебе о том, что наболело. Судьбы подарок, дружба послана с тобой. Пусть нелегко сейчас мы все преодолеем. И на душе вдруг как-то сразу потеплеет. Я знаю, только ты одна меня поймешь. Поверь, и это для меня бесценно. Сейчас мы все преодолеем. Давай обнимемся, подруга, мы с тобой. И на душе вдруг как-то сразу потеплеет. Я знаю, только ты одна меня поймешь. Поверь, и это для меня бесценно. Поверь, и это для меня бесценно.
Добрый вечер, уважаемые подписчики. Здороваюсь с теми, кто только что присоединился к нашей передаче. В эфире «Короткое свидание». Сегодня мы обсуждаем женскую тему. Впрочем, наверное, она не просто женская. Сегодня эксперт нашей программы, кандидат медицинских наук, врач-акушер-гинеколог Светлана Аркадьевна Ярман. Еще раз приветствую вас, Светлана Аркадьевна. И продолжая разговор, можно я уже фокус наведу на положение вещей вот непосредственно для нашей аудитории. Первое – это женщины, которые очень долго ждут своих мужчин из мест лишения свободы и иногда выезжают на короткие или длительные свидания. И женщины, которые отбывают наказание в местах лишения свободы и лишены возможности в естественных вот этих условиях рожать. Что бы вы порекомендовали в плане здоровья? Как сохранять здоровье, если будут строиться планы на
будущее?
На будущее, да.
Наверное, не буду здесь особо оригинально. Здоровый образ жизни в том ракурсе, в котором он приемлем, да. Но хочу отметить основные моменты. Все говорят, курение – вред. Большой вред, а для женщины особенно. Потому что в никотине находится вещество, которое разрушает половые клетки в яичниках. Токсическое воздействие. У этих женщин раньше наступает менопауза, прекращается менструация. У этих женщин снижается запас в яичниках, и у нее могут быть возникнуть проблемы с наступлением беременности через более ранее, чем у другой категории женщин. И самое страшное, когда женщина беременная курит. Это вот просто нонсенс. И когда таких женщин видишь и спрашиваешь, как вы можете, вы курите, у вас ребеночек в животе, а вы его травите, вы, мама, травите своего ребенка. На что он говорит, а мне сказали, что бросать курить резко, вредно. Поэтому я стала курить меньше, я стала там более легкие сигареты. И вот как врач я категорически заявляю, что надо бросать, если курила, вот сразу. Забеременела, и надо бросить курить. Потому что и на ребенка, на развивающего малыша очень вредное воздействие никотина. И детишки рождаются маловесные, преждевременные роды, и потом у них проблемы и в школе, и с развитием, и, в общем, много массы проблем себе женщина.
Я прошу еще раз обратить внимание мужчин, если вы нас слушаете, а я вижу, что вы нас слушаете. Напишите, пожалуйста, ваше мнение. Вы за или против ЭКО, процедуры ЭКО, искусственного оплодотворения, к которому сейчас прибегают семьи в тех или иных случаях? Ну, здоровье, ситуация и так далее и тому подобное. Скажите, пожалуйста, вот я сегодня наблюдала такую картину, школьники вышли из школы, и девочки, ну, наверное, лет 16-17, один мальчишка и трое девчонок, все с сигаретами. Но это же невозможно остановить. Ну вот сделай им замечание, они... Может быть, имеет смысл уже приходить в школу акушером-гинекологом и рассказывать, показывать результаты вот того, что может произойти. Ведь через 2-3 года они захотят замуж, они захотят иметь детей. Ну, просвети... Я задаю такой банальный вопрос, но...
Просветительская работа всегда в школах проводилась. Угу. Иногда это вызывало негатив со стороны родителей. Программа по предохранению от беременности. Почему вы приходите, мои девочки в 9 классе рассказываете, угу, как предохраняться? То есть вы несете, да, зло. Значит, они могут начинать раннюю половую жизнь, они будут такие образованные, они уже смогут, угу, жить половой жизнью.
А лучше, если она в интернете чего-нибудь начитается или от подружек наслушается?
Или вообще не будет предохраняться, угу, и сделает первый аборт. А потом придет на программу ЭКО.
И все-таки ЭКО – это не безопасно или совершенно безопасно?
В каком ракурсе смотреть, безопасно или нет? В плане здоровья, в, да, плане детей, в плане здоровья
начнем
женщины.
Начнем по порядку.
Женщины.
Здоровье женщины.
Значит, в плане здоровья женщины было сделано исследование. Брали женщин-доноров. Те, которые отдают яйцеклетки, у которых идут большие дозы гормонов для стимуляции, потому что у них получают и 30, и больше яйцеклеток, угу, за один цикл.
Ничего не понимаю, но предполагаю, что это очень хорошо.
Половых клеток для, угу, это женщины-доноры, которые потом, да, отдают, угу, свои яйцеклетки, половые клетки свои.
У меня сразу в голове чужой ребенок.
Вот эти женщины изучали их здоровье, угу, после 3-4 циклов вот такой стимуляции, угу, и не выявили никаких нарушений, угу, ни в плане онкологии, ни в плане каких-то вот заболеваний соматических, там сердце, почки и так далее. Угу. И, например, если в плане онкологии, сейчас нашумевшая такая тема, все обсуждают, что препараты, гонады, вот эти вот, которые у нас используются для стимуляции, они вызывают рак.
Несколько дней тому назад я говорила по телефону с одной своей знакомой. Она говорит, 2 раза уже сходила на ЭКО, больше не пойду. Вот у меня что-то там в груди не в порядке.
Угу. Так вот, именно как раз про грудь, опять же, были проведены исследования. Это не просто какие-то, да, там, угу, личные мои убеждения. И было выявлено, что рак молочной железы возникает чаще у курящих женщин, чем у тех, кто делает ЭКО. По сравнению с популяцией, да? То есть вред от ЭКО, мы видим, что он ничем не, угу, больше, чем от тех вредных условий
жизни. И все-таки
жизни.
Есть вред?
Вред для здоровья?
Да. Есть риск?
Риски онкологии, угу, если только в том случае, если женщина недостаточно обследована до. Угу. Почему мы просим большой список обследования и смежных специалистов подключаем? И если у нее были какие-то проблемы, заключение онколога, и заключение, угу, других там, и терапевта и прочих, эндокринолога. Именно для того, чтобы выявить до программы ЭКО, чтобы мы не, этот метод ничем не могли скомпрометировать.
Угу. А бывает, что женщины скрывают свои секретики маленькие, чтобы только забеременеть?
Я думаю, да.
Я, например, думала, да, вот муж поставил условие, если не родишь, уйду. И она идет к врачу и начинает подделывать анализы или там уговаривать каких-то специалистов. Не говорите, пожалуйста, что у меня была миома там или еще что-то такое, да?
Я думаю, что есть такой вариант, конечно.
Вот отсюда начинаются, думаю, какие-то вопросы, да? Теперь поговорим на тему, которую я с удовольствием даже записала для видеоролика. Какие они дети? Которые рождаются.
Прекрасные, замечательные. Я их очень люблю, наших детишек. Угу. Они умненькие. Они здоровенькие. Они толстенькие.
Светлана Аркадьевна, но это не значит, что мы делаем сейчас рекламу.
Нет, абсолютно нет.
Просто тот тщательный отбор влияет потом на состояние здоровья ребенка. Ведь выбираются самые здоровые яйцеклетки, самые здоровые сперматозоиды.
Самые здоровые эмбрионы.
Да, для того, чтобы потом мама смогла его выносить. Ну, а когда появляется долгожданный ребенок в семье, то его с ног до головы обцелуют.
Обцелуют и занимаются, и кружки, и прочее, прочее. Они, конечно, действительно и читают, и раньше времени. Ну, такие интеллектуально очень развитые малыши. И здесь надо отметить тот момент, что, как я говорю, вот те, которые, опять же, не реклама ЭКО, нет, ни в коем случае, те, которые рождаются, детишки, беременность спонтанно наступает, они в таких тепличных условиях. Они сидят сразу в матке, они в организме женщины, все происходит в маточных трубах, оплодотворение, спускается в матку, прикрепляется, все прекрасно, жизнь удалась. А наши малыши борются за жизнь с самого начала. Они сидят в чашках, в инкубаторах, в средах, все это вне организма мамы. Потом в пластмассовых катетерах их переносят в полость матки. И это все борьба за жизнь. И им еще надо прикрепиться, развиваться и родиться.
Я хочу спросить у эмбриолога Елены Петровны, наблюдала ли она такую картину, что ребенок бежит к своей маме?
Ну, наверное же, они выбирают тоже из какого-то количества эмбрионов малышей. И, наверное, какие-то есть тоже свои такие подсказки, может быть.
Мы с вами, предварительно готовясь к этой передаче, еще раз спрашиваю, дорогие друзья, особенно мужчины, за или против вы темы ЭКО? Ну, конкретно в своем случае, лично в своем. И можете объяснить, почему? Ксения пишет, подруга давно хочет ребенка, была замерзшая беременность. Я не знаю, что это
замерзшая.
Такое? Замерзшая. Да?
Замерзшая.
Теперь не может забеременеть. Может ли быть так, что та чистка дала о себе знать? Это как аборт?
Да, это идет как бы выскабливание полости матки. Да, может давать свое какое-то последствие на дальнейшее зачатие.
Ксения, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. И продолжая программу, мне хотелось бы поговорить о духовной стороне. Это самая сейчас обсуждаемая тема. По-христиански ли эта процедура? Действительно ли священники благословляют эту беременность? Насколько мне известно, в практике вы не раз сталкивались с подобными случаями. Я прошу вас поделиться, Светлана Аркадьевна.
Ну, священники тоже люди, у них есть своя точка зрения. Слава Богу, мне не пришлось встречаться со священниками, которые против. Но мне рассказывали, что есть священники, которые не хотят крестить детей после ЭКО. Хотя те, с которыми я общалась, они и благословили на нашу работу. И многие пациентки рассказывают, что перед тем, как ехать на эту программу ЭКО, они просят у своего духовного отца благословения, и он дает им на все этапы ЭКО, и детишек крестят. И мы со многими семьями продолжаем дружить, и приглашают на крестины наших малышей, и, в общем-то, они такие же дети, поэтому...
Ваша личная точка зрения, ведь вы пришли в профессию и не сразу стали заниматься ЭКО?
Нет, конечно. Пришла раньше.
Вот скажите, пожалуйста, как вот этот переход произошел? Не было ли у вас каких-то духовных противоречий внутри или споров?
Были.
Вот что вас убедило в том, что это действительно важно и нужно?
Конечно, были противоречия. Я спрашивала у священников, вот как вы относитесь, и идти ли мне в эту сферу работать, переходить ли, потому что до этого я гинекологом-эндокринологом работала, ну, тоже и бесплодием, и вынашиванием, и всякими нарушениями цикла. Вот. Но когда уже эта методика стала появляться, широко распространяться, я поняла, что мне не хватает чего-то для своих пациентов, довести их вот для тех, кто не может забеременеть, именно ЭКО сделать. И поэтому начала заниматься именно этой методикой, но внутренне я к этому тоже шла, созревала. Немножко меня подтолкнул случай как раз суррогатное материнство, которое тоже много обсуждалось и в священников, да, и в церкви. Вот нужно оно, не нужно оно, и что с ним делать. Ко мне просто пришла пара, я еще была молодым доктором, пришла пара, молодые, ей 24 года, жена военнослужащего, служила в отдаленных районах, забеременела, все прекрасно, ребенок погибает в 36 недель, отслойка плаценты, кровотечение, матку удаляют. Пара здоровая, а у нее нет матки. Вот такая пара, ей нужна суррогатная мать. Это единственное ее спасение, чтобы получить своего ребенка. И меня это вот немножко перевернуло во взглядах.
Все-таки мнения разделяются, но видя те лица молодых людей, не только молодых, во время работы в отделении вашем, я поняла, что люди хватаются уже за последнюю соломинку в надежде, что чудо свершится. И вот чудо — это какое-то доброе. У меня такое ощущение, что нет здесь зла. Я слышала реплики и мнения: «Ах, нет детей? Ну, значит, Бог наказал». Бог не наказывает бездетностью. Он дает людям возможность осмыслить свою жизнь. Ну а что касается женщин, которые находятся в местах лишения свободы, ведь многие, многие из них, попав туда на долгие годы, они раскаиваются в том, что они сотворили. Женщины эмоциональны, и нельзя осуждать человека, попавшего в места лишения свободы, потому что мы не знаем, как бы мы поступили в тех или иных ситуациях. И поэтому, конечно, мне бы хотелось, Светлана Аркадьевна, чтобы вы сейчас обнадежили, ободрили наших дам, у которых вот длительные сроки одиночества. Нет, конечно, это счастье. Даже счастье забеременеть в местах лишения свободы. Ведь и мужья приезжают, и женихи.
Приезжают тоже.
Да, вот как готовиться к процедуре, вот, к беременности, вот, в таких условиях? Что должна женщина делать? Это сложные, экстремальные, конечно, условия. Но как она себя должна беречь, хранить? Ну, во-первых, не курить. Это мы уже
это
поняли.
Это мы уже поняли, что не курить. Да. Сложный такой вопрос, конечно. Даже не знаю, как на него ответить, что делать. Расписывать, какие препараты витаминные принимать женщинам, которые находятся в таком ограниченном, в ограниченных условиях, готовиться за 3 месяца до наступления беременности.
Как-то а почему такие 3 месяца? Что это за срок?
Ну, как правило, считается, что для подготовки назначаются препараты, витамины, фолиевая кислота, там еще витамин Е.
А в каких продуктах питания есть эти витамины? Вот если их, допустим, нет в виде витамина?
Ну, они все равно не покроют ту востребованность, которая нужна для прегравидарной подготовки к беременности. Поэтому такой вы сложный мне вопрос задали, чтобы посоветовать в плане этим женщинам.
А если женщины, которые едут к своим мужьям, вот они находятся на свободе. Вот я сейчас для себя уяснила, 3 месяца – это сроки подготовки к беременности.
3 месяца – это подготовка к беременности. Это основные, витамины, которые минимально поступают с пищей, но они максимально влияют на репродукцию. Это витамин фолиевая кислота, это антиоксиданты омега или витамин Е, и это витамины D. То есть вот эти вот основные комплекс витаминов или вообще просто поливитаминный препарат для беременных, которые назначают. Они тоже содержат все основные компоненты, которые необходимы.
Для женщины беременность – это 9 месяцев достаточно сложной жизни. И, конечно, когда муж находится, мужчина далеко, вот вы бы порекомендовали во время срока мужчины женщинам беременеть? Это уже такой частный вопрос. Потому что каждый, нервы.
Я понимаю, что нервы.
Ожидания.
Но каждый для себя все равно в семье решает. Дети рождаются. Я всегда это говорила, что дети рождаются не для себя, а не для детей, ради детей. Мы даем им жизнь именно ради них. не в угоду своих каких-то там желаний или каких-то...
Или чтобы мужчину удержать.
Или, да, чтобы мужчину удержать. Нет, конечно. Поэтому пара решает этот вопрос сама. Мы не можем навязывать, мы можем только давать информацию какую-то.
Угу.
Поэтому тут такие рекомендации.
Вас поблагодарили за ответ. И еще один комментарий, но здесь однозначно, я думаю, что вызовет определенную реакцию. Знакомая курит синтетический наркотик во время беременности. Как это отразится на здоровье ребенка? Она говорит, что другая ее знакомая тоже курила, и ребенок гений. Подскажите, где правда и где ложь?
Конечно, пагубное влияние на развитие. Понимаете, когда малыш в утробе матери, каждый этап его развития, это очень важно. Это закладка нервной системы, тонкие структуры. Это закладка всех других органов.
Поэтому, самого первого дня зачатия.
Самого первого дня. И поэтому любые вот эти вот и наркотики, и токсические вещества, они будут влиять на развитие ребенка. И они вызовут потом какие-то трудности. Потом мамы начинают кричать: какой ты дурак, почему ты плохо учишься, почему у тебя поведение плохое, почему ты не можешь сидеть на уроках, крутишься, и меня вызывают в школу. А что она делала во время беременности для того, чтобы выносить здорового ребенка? Однозначно нет, это вредно.
Может ли женщина из заключения сдать свою яйцеклетку, если не успела родить ребенка на свободе? Молодая женщина. А после выхода уже может быть поздно по здоровью. Светлана Аркадьевна, очень сложный вопрос. И самое главное, наталкивающий на акцию.
Да, вопрос не к врачу. Вопрос, наверное, немножко вот, да, шире.
К системе.
К системе.
Возможно ли это сделать?
Потому что мы, как репродуктологи, конечно, материнство – это прекрасно. Женщина рождена для того, чтобы быть матерью. Это ее предназначение. И поэтому, не испытав этого чувства, она обездолена, наверное, в жизни немножко в этом плане.
Анастасия задала этот вопрос, а я хочу сказать, Настя, это же не вот так делается. Одним днем приехали, взяли и уехали. Да. Это же подготовка. Вот к такой процедуре сколько готовится женщина?
Ну, так же, как к беременности. Тоже месяца три подготовки. Опять же, насыщение витаминами организм. А потом уже в зависимости от цикла начинается стимуляция препаратами, чтобы у нас созрело побольше яйцеклеток, клеточек этих, которые надо забрать. И потом их уже забирают.
А теперь у нас остается 8 минут для того, чтобы поговорить о мужчинах. Вот как часто мужской вопрос становится причиной женского бесплодия?
Практически 50 на 50. Мужское и женское бесплодие.
Вы представляете, что там сейчас творится за кулисами нашей программы? Может быть!
Ну, 40% точно. Очень много сейчас мужского бесплодия. Поэтому всегда, прежде чем даже обследовать женщину, мы предлагаем, чтобы ее партнер обследовался. И бывает, что уже выяснив причину, что это мужская проблема, женщину не надо так углубленно, и процедуры какие-то лишние не надо ей проводить. То есть уже понятна проблема в этой семье.
Светлана Аркадьевна, а что чаще всего становится причиной мужского бесплодия? Я не говорю уже о сигаретах.
Нет.
Есть ведь и другие современные причины.
Как и для женщин, так и для мужчин. Причины – это и стресс, и экология. А для мужчин, наверное, стресс еще такое ощущение, что важнее, чем для женщин, влияние на его репродуктивную функцию. Они все зарабатывают деньги, они все бегают, они работают, и потом как-то снимают стресс свой вечерами.
Или не снимают,
или
он
не снимают,
копится.
А он копится. Или даже у меня были пациенты, которые антидепрессанты пьют мужчины, а это все влияет на их половые клетки, это все влияет на показатели их репродуктивного здоровья, к сожалению.
Что бы вы посоветовали мужчинам?
Здоровый образ жизни, как и всем.
Не переусердствовать в залах спортивных, потому
не
что...
Не принимать стероиды, которые влияют.
Они тоже влияют?
Влияют, конечно. Влияют. И очень снижают показатели.
И на женщин, и на мужчин?
И на женщин, и на
потому
мужчин.
Потому что женщины у нас и современные
женщин,
тоже
и на
увлекаются.
Женщин, и на мужчин влияют эти препараты, к сожалению.
Я знаю, ну, по своим обывательским, просто по обывательскому опыту, что свежий воздух, он не перестает быть актуальным для любого человека, или для мужчины, и для женщины, поэтому прогулки.
Прогулки. И горцы рожают детей до старости, в 90 лет имеют своих детей, да? Вот, конечно, и прогулки, и здоровый образ жизни. Но здесь больше другого ничего не посоветуешь для мужчин.
Ну, в завершении нашей программы я прошу вас рассказать какой-нибудь ободряющий опыт, который вот хранится в вашем сердце, в вашей практике много-много лет. Ведь вы же этих деток потом наблюдаете?
Да, конечно.
Вы же знаете,
с некоторыми мы дружны до сих пор и общаемся. И, да, наверное, я расскажу так вот то, что мне запомнилось очень. У меня была пара, и у них трубы отсутствуют, здесь только ЭКО-вариант был. Сложно все у нас проходило, и мы сделали 3 ЭКО и получили беременность внематочную. В трубе ее прервали. И эта пара сказала, муж сказал, все, хватит издеваться над здоровьем, все, хватит. И они удочерили, взяли девочку из роддома. И так как у нас оставалось замороженные были эмбриончики, как раз вот эта женщина поехала, попросила благословения у своего духовника. Мы ей сделали криоперенос.
Крио – это перенос замороженный.
Разморозили эмбриончики и перенесли в ее естественном цикле, так как все у нее было сохранно, кроме труб. И получили беременность. Мальчик и девочка, божьи дети. Как раз вот. И у них теперь 3 детей. Дочка, которая дочерили они, и 2 своих малышей, мальчик и девочка.
Я не раскрою профессионального секрета, если скажу, что во время переноса 2 клетки могут переноситься на всякий случай, да? Какая из них заработает? Вот скажите мне, пожалуйста, как часто в этих случаях рождаются 2 ребенка?
Ну, наверное, в половине случаев где-то вот так вот. 2 не могут быть. Ну, хотя это всегда риски, и многие сейчас центры перешли на перенос 1 эмбриона. Потому что многоплодная беременность, она все равно, это не физиологическая беременность. И понятно, что это риски вынашивания таких беременностей. Поэтому если женщина молодая, если у нее первое ЭКО, если там масса если-если, мы переносим 1 эмбрион. Но многие хотят 2. Потом рождают 2 и говорят, ой,
как
ой,
это замечательно.
Ой, как замечательно и как тяжело.
Ну, вот, что поделаешь, же, первый год будет тяжело,
да,
но до 8 месяцев точно. Поэтому прибегайте к помощи бабушек, знакомых обязательно. Я просто 3. Скорой бабушкой буду. В ноябре дочка должна рожать. Дорогие друзья, это счастье. Дети – это счастье, это цветы нашей жизни. И, как я слышала однажды такое высказывание, афоризм, 3 профессии от Бога – учить, лечить и судить. И вот медицина – это наука, которая дана нам в том числе от Бога, потому что я считаю, что сейчас осуждать или обсуждать эту тему полезно, не полезно. Однажды я услышала такую реплику. «Да вы там сперматозоидов убиваете». Скажите, пожалуйста, Светлана Аркадьевна, ну ведь это же не так. Ведь это же не так.
Конечно, не так. Потому что и при естественном зачатии погибают практически все сперматозоиды, а один только.
Самый сильный.
Самый сильный оплодотворяет яйцеклетку и дает начало новой жизни.
Я предлагаю продолжить эту тему, потому что я думаю, она будет интересна. Вот Ксения комментирует. Спасибо, с вами интересно. Ксения, было бы лучше, если было еще и полезно. И, как я выясняю, последнее время нас слушают не только взрослые, но и подростки. Вот молоденьким девушкам 15-16 лет, вы могли бы дать сейчас совет, как стать хорошей мамой, как правильно забеременеть и как выносить здоровенького малыша?
Ну, во-первых, наверное, планировать свою жизнь все-таки. И как избежать стрессов, плохой экологии, я не знаю, как это сделать. Потому что социум диктует нам, женщинам, другие условия. Если раньше женщины что они? Рожали, кормили и сидели дома. Сейчас женщина все по-другому.
Учится, работает.
Учится, работает. Это нагрузки. И, естественно, это все истощает женский организм. Ну, наверное, по мере возможностей, если начинают половую жизнь, то это контрацепция, чтобы избежать абортов, чтобы защититься от этого пагубного влияния. Наверное, принимать витамины.
Светлана Аркадьевна, а вы меня поддержите, если я скажу, надо беречь себя для мужа?
Конечно.
Беременеть только в браке?
Конечно.
Вести духовный образ жизни, и тогда все будет хорошо.
Полностью поддерживаю.
Сегодня в нашей студии присутствовал эксперт, и я надеюсь... Еще раз обязательно придет в нашу студию Светлана Аркадьевна Ярман, кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
В эфире.
Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.